Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Чему учит история церкви? Что бывает, когда мы забываем ее уроки? Является ли для нас идеалом ранняя церковь? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях писатель Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну что ж, давай попробуем сегодня поговорить об истории церкви. Вопрос очень интересный, важный, и, наверное, это такой вопрос, которым мы периодически задаемся. И вопрос, который ставит перед нами, вернее, тема, которая ставит перед нами ряд вопросов. Да? Mm-hmm. И вот эти ряд вопросов сегодня мы попробуем с вами, друзья, обсудить. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, зачем нужно знать историю церкви? Нужна ли нам история церкви? Да? Нам достаточно Библии. Хотя, в общем-то, если вот я, так сказать, вмешиваюсь, да, в общем-то, в Новом Завете, Новый Завет нам предоставляет, собственно говоря, часть истории церкви, по крайней мере, апостольского,
в общем, да.
Период апостольского христианства, не только деяния. В общем-то, если мы будем исследовать послания, то есть письма, да, или как их называли этот жанр в античные времена, эпистолы, да, отсюда пошло эпистолярный жанр, да, послания, то мы увидим, собственно, мы увидим и там, да, историю церкви, то есть, по крайней мере, в послании Петра и Павла мы видим, чем жила церковь, и даже события, да, которые происходили.
Ну, определенные события, да, из которых можно обрисовать то, как выглядела церковь, она была организована, какие mm-hmm. требования она предъявляла.
Ну, например, там события, конфликты. Павел упоминает конфликт с Петром, да. Мы видим регионально, как регионально развивалась церковь. Мы видим, как была основана и чем жила церковь в Галатии, например, да, церковь в Коринфе, например, да. Афинские события мы можем это видеть в деяниях, конечно, да. И так далее, да.
Один из самых первых сложных вопросов – это вопрос об отношениях к иудаизму и о внутренних противоречиях, которые из-за этого сложились в ранней апостольской церкви.
Да, ну, этому посвящено, например, евреям и галатам, и римлянам. Это такие зеркальные послания, да.
Потому что это был один из центральных вопросов общины. А чем мы вообще отличаемся от иудаизма? А в чем наша особенность? И видно, что по этим, что это вызывало, да, определенные противоречия.
Ну, здесь еще и очень важно понимать, что на самом деле беспокоило церковь. Еще понятно, один из самых важных вопросов, и тут мы, во-первых, вступаем в, скажем, в период соборов церкви, да, ранних соборов, вселенских соборов.
Мы лихо перепрыгнули от апостольской церкви.
Погоди, это относится к апостольской церкви, потому что, условно говоря, эпоха вселенских соборов – это эпоха позже, это эпоха все-таки 4 века, да, начиная там с 4 века. Но первым, скажем, формально первым вселенским собором считается Иерусалимский собор, да. Да. Собственно, да, о котором мы читаем в деяниях и о котором мы читаем в посланиях в том числе. Да? Павел об этом упоминает.
Ну, ты знаешь, мне тоже кажется, тут несколько таким, ну вот, что мы берем раннюю, самую-самую раннюю церковь апостольскую, потом раз, и у нас уже вселенские соборы. А как-то вот этот период
давай поговорим, да,
уже апостольских, да, ранних отцов в церкви, он как-то так немножко выпадает. Хотя тут тоже очень важные моменты для последующего формирования церкви. Здесь конфликт, продолжающийся конфликт с иудаизмом. Здесь появившийся и нарастающий конфликт с римским язычеством, вообще с устройством римского мира, который проходит на фоне большого кризиса этого самого римского мира, и в котором христиане предлагают свою модель общественного устройства, свою модель морального поведения, свою модель отношений, которая входит, да, в конфликт с внешним миром и которая, опять же, вызывает конфликт внутри самой церкви. То, что вопрос, как нам правильно отвечать на те вызовы, которые нам бросает общество, для церкви очень важен. И вот для, почему нам интересна история церкви? Что те конфликты и противоречия, которые возникали тогда, они повторялись в течение истории церкви по-разному, с разных сторон, и продолжают повторяться по сей день.
Ну, значит, с чего начнем? Во-первых, я знаю, что в своей общине ты преподавал историю церкви. Скажи, в чем цель была этого курса, и знают ли христиане историю церкви, на твой взгляд?
Не то, что преподавал, я рассказывал, делился мнением.
Ну, а как еще можно это назвать?
Это все-таки, понимаешь, как курс, экзамен, эссе предоставили. То есть я не проверял объем полученных знаний после моего... А, дополнительная литература. Я вот пытался, кстати, давать списки для прочтения к каждой следующей лекции.
Слушай, что в этих списках было? Расскажи. Расскажи немножко про свой курс, в чем была задача этого курса, на твой взгляд, и какие книги ты предлагал прочитать слушателям твоего курса. Но есть просто есть преподавание классическое, да, есть, когда мы говорим преподавание там церковное, это такой, есть просто элементарное понятие слушателей курса, да, ты не сдаешь экзаменационный, но ты просто являешься слушателем этого курса. И, в общем,
есть как понятие открытая лекция, да, классическое понятие, когда люди собираются, слушают лектора, потом следует какое-то обсуждение, оно достаточно неформализованное, и не предполагает какой-то квалификации для слушателей последующей. Uh-huh. Вот у нас скорее был такой подбор открытых лекций. Я рассказывал, показывал презентацию, конечно.
Ну, куда ж тебе без презентации-то, это да.
Ну, и я старался в качестве литературы подбирать что-то более такое, либо отрывки из «Отцов церкви», «Исповедь Августина», которую мне очень хотелось обсудить, но как-то вот...
Не получилось, да, у тебя обсудить, я так понимаю.
Да.
То есть люди не читали такие...
Кто-то читал небольшие вещи, но как-то обсуждение как такового не выходило, потому что...
«Исповедь», я понимаю, что о граде Божьем, да, у Августина...
Я бы вообще такая... бы сумму теологии бы с удовольствием почитал бы вместе с церковью, но я понимаю, что... Желающие вряд ли найдутся.
Но это уже ты забежал, да, в средневековье.
Да, далеко вперед.
Ну, плюс, в общем, да, и Августин – это граница все-таки, да. Вот.
И Августин очень сильно выбивается вообще из отеческого наследия.
Ну, почему? Все-таки он ученик Магеланского в некотором роде, поэтому...
Ну, тут именно по своему стилю, то, что это не... догматическая книга, это его личное представление, его действительно исповедь. И, в общем-то, Августин стоит особняком в ранней церковной литературе, на мой взгляд. А ранних отцов церкви вот сложнее читать. Хотя тоже надо понять, что богословие строилось именно на них, что вот они тот самый фундамент, в котором потом вот эта догматика возводилась.
Они я не знаю, ты бы посоветовал там Флоровского хотя бы почитать. Ну, знаешь, мне кажется, что часто, в общем, скажем, верующим разных христианских общин, особенно евангелического, да, евангелической традиции, им, когда они сталкиваются с учением отцов церкви, да, с текстами отцов церкви, им довольно сложновато. Если это не короткие наставительные такие оги, да, имеется в виду беседы, да, там, собственно говоря, мы имеем там три основных жанра в поздней античной литературе, особенно если мы говорим про христианскую традицию, да, это, конечно, огии, эпистолы, гомилии, да, гомилии – это уже ближе к проповеди таким, да, там поучение, собственно, в этом плане наследие, например, того же Златоуста, оно достаточно большое, да, там присутствуют все жанры, и письменные, и устные в том числе, да, он, собственно говоря, и письменными жанрами очень славился, да. Вот. Но, например, есть какие-то... Я все время, знаешь, для того, чтобы облегчить хоть какое-то вхождение вот в это наследие, я все время там советую какие-то там, значит, обзорные вещи, типа вот Фуаровский ранее отцы церкви 4 века, да, или, ну, как бы такие...
Вселенский собор Карташова, его же
Карташов,
история,
да.
История русской церкви. Очень, так, очень доступно, очень хорошо написано. Вообще православные...
Ну, Паснов хотя бы, да, Паснов, история христианской церкви до разделения церквей, например, да.
Есть, вот, ну, просто хорошая, качественная русскоязычная литература, написана, ну, обычно вот как раз конец 19-го, начало 20 века, об отцах церкви, о ранней, вот этом раннем византийском православии, да и позже, да, у нас же есть и Аверенцев, у нас есть... Ну, Александр Мень как-то всегда вспоминают, но я как раз вот по ранним отцам церкви, скорее, Сергея Аверинцева советую.
А что у Аверинцева есть по ранним отцам церкви?
Ну, нет, у него про... Когда он пишет про византийскую культуру, он достаточно много обращается к наследию отцов церкви. То есть это не напрямую о них, но он хорошо передает вот саму атмосферу той эпохи.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, присоединяйтесь к нашему эфиру, и, конечно же, мы очень будем рады вашим комментариям. Пишите, комментируйте, задавайте вопросы, пишите, как вы думаете, зачем нужно знать историю церкви, или достаточно Библии, история церкви нам не нужна, да? Как, в общем-то, как материал для размышлений, как материал для духовного роста в том числе. И, друзья, вы можете поддержать проект «Погружение» материально, сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы можете найти ссылочку, проходите по ссылочке, там есть все, что вам нужно. Любая сумма, которую вы готовы пожертвовать, например, если вы откажетесь от чашечки кофе или чая и пожертвуете эту сумму, да, поддержку нашего проекта передачи «Погружение», для нас это будет очень важно. Тем самым вы помогаете достигать Евангелием еще большего количества людей, которые находятся в соцсети за пределами церковных оград и даже контактов с верующими. Для нас это очень важно, и вы становитесь частью великого поручения Христа. Поэтому, друзья, очень для нас важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты и, конечно, поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Сегодня мы говорим об истории церкви, зачем нужно знать историю церкви. Слушай, вот все-таки общения же были во время твоего преподавания вот этого курса. Ты продолжаешь его преподавать или нет, вот он закончен? Такая акция разовая. Сколько?
Да, тем более это как раз пандемия началась, и было как раз очень удобно. Все сидели по домам, все с удовольствием присоединялись, хотели послушать, пообщаться заодно. Но ощущение тут, знаешь как, есть некоторое представление об истории церкви, очень такое схематичное, грубое. И я в своей задаче видел несколько расширить это представление, потому что, ну, схема, да, она ранняя церковь, вот великие соборы, вот средневековая церковь, реформация. Мне хотелось сказать вот какие-то оттенки, какие-то вот вариации, то, что очень часто схема, она настолько упрощает, что это уже становится, ну, некоторой бессмысленностью. Вот мы повторяем, вот такая-такая. А и второе, мне кажется, не совсем получилось показать, что за вот этими главами из учебников стоят живые люди. И поэтому так вот собственно, к исповеди Августина мы так все время обращаемся. Или, допустим, к, ну, вот мои любимые там норвежские саги, «Саги о королях», где рассказывается о крещении Норвегии. Подробно, интересно, опять же, живые люди, которые этим занимались, вот они появляются, вот они стоят перед нами. И это достаточно аутентичные источники. То есть, да, писались позже, но все-таки достаточно близко к этой эпохе. К сожалению, знаешь, как схема, она все равно уводит. То есть ты начинаешь перечислять даты, теории, и меньше получается о людях. И я вот думаю, если бы я, может быть, подобный курс собрался прощать, я бы все-таки читал его по-другому.
Угу. С чем была какая-то обратная связь? Вот с какими стереотипами тебе пришлось столкнуться, когда ты преподавал этот курс?
Здесь была в стиле: о, как оно, оказывается, все было.
Ну, то есть никакой другой какой-то обратной связи, например, там вопросы, несогласие или там что-то, что шокировало верующих, нет?
Нет, нет. Ну, как увы. Может быть, как раз и хорошо. Все-таки да, все правильно, все отлично.
Ну, хорошо, ладно. Я как-то подобное тоже хотел в своей общине сделать. Ну, у нас так как-то не сложилось. Там разные особенности, да, были и разные актуальности, но я думаю, что это вообще очень-очень важный момент, да. Понятно, что когда ты преподаешь это в семинарии, там совершенно другая публика, да, то есть там уже студенты заряжены на обучение, да. Вот ты понимаешь, что это уже, ну, как минимум служители или
да,
люди, которые хотят.
Базис более серьезный, да. Там, я понимаю, можно больше, более углубленное. А тут получается, что ты пытаешься углубляться и понимаешь, что тебе для того, чтобы углубляться, надо сначала еще там отдельную лекцию прочитать про то, что вот было вокруг этого, про mm-hmm. самый исторический контекст.
Ну, давай попробуем поговорить про историю церкви. Во-первых, вот, знаешь, Василий Осипович Ключевский, наш великий русский историк, скажем, автор, это не совсем он автор все-таки трехтомника «Русская история», да?
Ну, лекция.
Да, это лекции, на самом деле, не его. То есть, вернее, как, это его лекции, но записанные студентом и студентами. И студенты, когда вот решили их издать, тут у Ключевского не было другого варианта, как просто их отредактировать. Да? То есть, вот он так как-то встал перед просто неким выбором, да, что ему надо это все отредактировать. Но все-таки великий русский историк, которого, естественно, там часто на цитаты раздирает, вот одна из известных цитат Василия Ключевского о том, что история ничему не учит, но жестоко наказывает за неученные уроки. Вот как ты думаешь, чему учит история церкви, и умеем ли мы этим урокам, умеем ли на этих уроках обучаться? Да?
Я бы сказал, что вот я выделяю в истории церкви два противоположных момента. Первый, конечно, это история разделений, конфликтов, соревнований интересов, зачастую очень сомнительных. Это одна сторона истории церкви, которая объективно существует. Другая сторона – это работа вот этих вот огромного количества людей, которые жертвовали ради церкви деньгами, временем, здоровьем, какими-то своими карьерными перспективами. Люди, которые вот шли и занимались миссионерством, занимались социальным служением, занимались переписыванием священных текстов. Огромная работа. Не было книгопечатания. Все переписывалось вручную. Сотни, тысячи людей вот, посвящали свое время Богу вот через это служение. О большинстве из этих людей мы ничего не знаем. У нас буквально вот есть сведения там, и то зачастую легендарные сведения о тех людях, которые занимались миссионерством. У нас больше сведения о там, королях, князьях, которые, графах, которые либо поддерживали церковь, либо конфликтовали с церковью, и о каких-то вот таких вот грандиозных событиях, типа крещения той или иной страны. И такое ощущение, что вот король сказал, крестимся, все крестились. А то, что дальше-то вообще-то за этим чем-то развитие образования, строительство церквей, опять же, перевод на языки этой страны, служение людям. Вот те, кто занимался вот этим, они уже так это на втором плане, на третьем плане и так далее. Вот эти два аспекта христианской истории, которые, ну да, находят друг в некотором противоречии, что вот это вот негативная часть конфликта, ссора, разделения, и позитивная часть – это жертва тех людей, которые участвовали в этой истории.
Ну вот опять же, это понятно, но здесь можем ли мы какие-то для себя полезные уроки извлекать из этого? И нужно ли из этого извлекать как и из, например, там любого курса по истории или из, в общем-то, такого предмета, как история.
Уроки, опять же, один урок мрачный, что будут разделения, будут конфликты в церкви, и будут споры по вопросам, которые кажутся, на первый взгляд, совершенно малозначимыми, но из этих вопросов будет раздуваться не весь что. Будут в том числе, будут гонения со стороны неверующих, будут гонения со стороны тех, кто считает себя верующим, считает, что они таким образом служат Богу. Тоже вот в истории церкви этого очень-очень много.
То есть, в принципе, это нас может подготовить к тому, что, собственно, может повторяться в истории, как следующий виток, да? Что бывает, когда мы эти истории, вернее, эти уроки не учим, не понимаем, не осознаем и, собственно говоря, не претворяем в жизни, в своей жизни, в жизни, в общем-то, церкви?
Собственно, бывает вот эта повторяемость раз за разом, ну, примерно одни и те же события, одни и те же последовательности событий. Если почитать все истории расколов, разделений церкви, они как-то очень-очень похожи, строятся вот на этом конфликте иерархии, конфликте личном зачастую, вмешательстве интересов политических, экономических, властных. Вот это вот повторяется и повторяется, но в то же время все-таки отчасти мы видим, что какие-то вещи церковь учит. Да, церковь учится на ошибках и сохраняет порой единство в тех ситуациях, когда это единство могло быть утрачено.
Ну, давай попробуем об этих уроках поговорить, хотя бы так вот коротенечко, да, какие-то моменты взять.
40.
Да, ну, у нас и так как раз 40 минут, там 30 минут осталось с тобой. Смотри, значит, во-первых, поговорим о том, ну, как бы разные исследователи по-разному относятся к периодизации, да, нам это нужно просто для того, чтобы понимать, как церковь менялась, как менялась ситуация, как менялась проповедь церкви, жизнь церкви. Да? Например, один из самых, наверное, популярных учебников по истории церкви, который я рекомендую всем читать, потому что, во-первых, это очень увлекательно написано, конечно же, это очень, так, очень обзорный, но при этом очень доступно написано. Это, конечно же, двухтомник Хуста Гонсалеса «История христианства». Вот, к тому, она издана на русском языке, и, в общем-то, ее можно приобрести, можно найти в интернете, почитать. У него, собственно, такой очень простая периодизация. Это ранняя церковь, потом имперская церковь, церковь времен Константина и после Константина, да, и, собственно говоря, уже средневековое христианство, да. Филипп Шаф – это такой гораздо более академический ученый, историк церкви, у которого там вышло 8 томов. Они тоже есть на русском языке, тоже, я так понимаю, что можно что-то найти там в интернет-магазинах, что-то можно найти просто, собственно, в открытом доступе. У него, он как бы до Средневековья, у него там 3 периода, которые, по каждому из периодов у него потому посвящено. Это, собственно, апостольское христианство, доникейское христианство и... как бы никейская и посленикейская до средневековья. Дальше идет уже средневековая церковь. Да? Вот мы часто слышим, я, по крайней мере, ты знаешь, вот во времена моей христианской там, молодости и юности часто говорили про идеал первой церкви, вот идеал первой общины, идеал раннего христианства. Да? Все жили вместе, все было общее, значит, Дух Святой прям непосредственно действовал. Если там солгали, то, собственно говоря, могли люди просто замертво упасть, да, их хоронили в присутствии, да. Все такое какое-то явное там было явное действие Духа Святого, вот такой идеал. Вот Какой была ранняя церковь, на твой взгляд? Какой мы ее видим из истории? И в том числе этот материал есть и в Новом Завете, в Деяниях апостолов, в посланиях, да?
Проблема в том, что мы не так много на самом деле знаем о ранней церкви. Не так много текстов, не так много археологических находок. Причем, если речь идет о первом, втором веках Рождества Христова, там вообще все очень-очень мутно.
Ну да, гораздо больше, не так много, но все-таки гораздо больше мы знаем про третий и четвертый века, да, там
да.
уже появляются времена отцов церкви, ранних отцов церкви, да, то есть там как-то вот уже мы понимаем
Ну,
хоть
там уже
что-то.
можно как-то, ну, тоже, на самом деле, вот именно если брать такую вот повседневную, вот жизнь обычного христианина, допустим, в Александрии в третьем веке от Рождества Христова, что мы о ней знаем? Как-то, я так понимаю, не то чтобы много. То есть есть вопросы о том, как проходило богослужение, есть вопросы о том, какие были отношения между церковью и окружающим миром, потому что да, мы это же еще эпоха гонений. При этом мы знаем, что гонения шли волнами, что были между ними перерывы достаточно большие, что гонения усиливались с течением времени, кстати. Вот последние гонения были наиболее страшными. А, опять же, история гонений вообще отдельная тема, потому что вокруг нее существует очень много мифов, и не всегда можно отличить мифы от того, что происходило на самом деле. Но, говоря об идеале, важная тема. Все церкви смотрят на этот ранний период, и все церкви говорят, что вот мы-то как раз и есть та самая, мы те самые наследники, мы подобны той ранней церкви. Печально, хочу сказать, но в полной мере никто не похож на раннюю церковь.
Но здесь, видишь, здесь, мне кажется, очень важно понимать, что когда мы говорим про раннюю церковь, мы говорим не просто про ту церковь, которая обычно, когда говорят ранняя церковь, это то, что вот читается в книге Деяний, да, в основном. Да. Ну, там, опять же, я говорю, что можно говорить про послания, про Ефесянам, Галатам, Коринфянам и так далее. Да. Но когда мы говорим про раннюю церковь, мы говорим примерно про три века, да, до четвертого века, первый, второй, третий век. Да. Собственно, мы говорим про период гонений, мы говорим про, во-первых, раннее благовестие среди язычников, это мы уже можем сказать про апостола Павла, да, там, про Силу, Силуана, про, собственно, Тимофея, Тита и так далее. Да. То есть вот то, что тех деятелей, про которых мы тоже очень мало знаем на самом деле. Да. Мы более, скажем, мы больше знаем про Павла, благодаря его посланиям и деяниям, мы фактически там достаточно мало знаем про Тита и Тимофея, отрывочно очень, про те общины, те служения, в которых они принимали участие, да, опять
и
же, по посланиям, по деяниям.
Апостолов мы знаем много легенд, и вот насколько эти легенды соответствуют тому, что было, мы уже, ну вот опять же, если почитать ученых-специалистов по той эпохе, у них, ну, разные точки зрения. И ясно, что какой-то единой картины не складывается. И довольно важный вопрос, что у вот этой апостольской церкви еще не было Нового Завета в том виде, в каком мы его знаем. Канон книг формировался как раз вот в этот период. И тоже, кстати, некоторая загадка, когда он уже сформировался в таком более-менее законченном виде.
Что двигало, то есть вот что было центром жизни церкви, как она жила?
А вот опять
хотя бы то, что мы знаем, по крайней мере, об этом.
Мы понимаем, что христиане собирались раз в неделю, что читали отрывки Священного Писания, причем тоже, вот, судя по всему, священные книги, их список менялся с течением времени. Что...
Ну, как минимум, это были ветхозаветные тексты, конечно, да, которые они читали,
да, потом
пророческие тексты, да, там и так далее. Да,
евангельские тексты, послания. Возникала дискуссия, потому что у разных церквей были разные списки того, что они читали во время служения. И также мы, ну, и насколько мы понимаем, что проводилось Евхаристия. Как считается, что, скорее всего, проводилось каждую неделю. Хотя вот опять же, вот вопросы, вопросы, вопросы. И есть еще ощущение, что вообще-то у разных церквей, в разных местностях и служение, скорее всего, происходило по-разному, и подходы, и вообще взгляды на церковь несколько отличались. Но при этом мы знаем, что достаточно рано была сформирована все-таки вот эта концепция церквей, складывающих некий союз, когда церкви признают за другими, что это истинные церкви. И уже вот эта проблема, что вот у нас вот эти церкви признаны, они входят в это объединение некое, которое уже называет себя церковью, есть те, которые не входят в него. Но вот опять же, видишь, мы вот так вот говорим уже несколько расплывчато, потому что нет материалов, нет просто исходных данных.
Какие проблемы приходилось решать ранней церкви вот в первые три века?
Ну, первая проблема, мы уже упоминали, это отличие от иудаизма, сформулировать, чем именно церковь христианская выделяется из иудаизма. А вторая проблема – это отношение с языческим миром. То есть тоже, что воспринимать, что принимать, как относиться. А третья проблема, знаешь, я бы, может, сказал, что вот вопрос, как сохранить отличие, но при этом не превратиться в замкнутую мистическую секту наподобие разных гностических сект, которых, судя по всему, было очень много, особенно
в... Вот ты, кстати, затронул очень важный вопрос, потому что, скажем, начало этой проблемы, то есть разрешение этой проблемы, мы видим уже в посланиях, да, по крайней мере, послание Иуды, послание Иоанна, это мы видим уже, да, то есть это уже учителя. Ну, Петр пишет об этом во втором послании, например, да, уже, то есть появляется уже учителя. Павел пишет об этом, и да. По некоторым данным это был еще, конечно, не сформировавшийся гностицизм, но очень похожее что-то на гностицизм, потому что в Откровении Иоанна Богослова мы прям, мы даже, знаешь, мы, во-первых, мы читаем о каких-то уже учениях, о которых мы ничего не знаем. Это николаиты, кто такие были николаиты? Что это за уже учение? Почему оно настолько было, посмотрите, оно было во времена Иоанна настолько сильным, что понадобилось сверхъестественное вмешательство, Христос осуждает николаитов, про которых мы уже ничего не знаем. Да? Но мы понимаем, что николаиты – это просто уже учение, да? Уже Евангелие. Вот эта идея о уже учителях, уже Евангелиях. Значит, например, апостол Павел, он даже иронично их называет сверхапостолами, да? Это сколько не в синодальных переводах, вот в современных переводах там есть, например, в Коринфянах, да, вот именно Коринф, раздираемый противоречиями разными вот такими уже учителями, разными группировками. Опять же, вот церковь в Коринфе как раз показатель того, как церковь, вот в ранней церкви были уже какие-то такие очень...
Причем это же все малочисленные, то есть церковь, она очень-очень маленькая в тот период.
Да, действительно.
И, кстати, и оценки численности, то есть если почитать историков, они различаются чуть ли не на порядок, сколько на самом деле было вот людей, разделяющих православную, то есть ортодоксальную христианскую веру. Угу. И сколько людей было, так сказать, вокруг этой церкви, которые, опять же, может, там полугностики, полухристиане, какие-нибудь монтонисты, маркиониты, ну и вот эти вот
николаиты и прочие. Да. Хотя бы про Маркиона, то есть, опять же, Маркион был сыном римского епископа, то есть одного из римских пресвитеров, который стал, вот как раз это такая, наверное, первая зафиксированная гностическая, значит, группа, да, такая гностическая группа верующих, которые, ну, что это? В Коринфянах мы, кстати, видим намеки на это, да, в Коринфянах там выделяется группа верующих, которая говорит о неких особых знаниях, да, Павел даже иронизирует на эту тему, что вот 13 глава, собственно, этому посвящена, 12-13 главы, да, 1 Коринфянам этому посвящено, что появились некоторые верующие, которые говорят, что у них есть какие-то особые знания, особые дарования, и они унижают верующих, у которых нет этих особых, потом мы, даже термин уже появляется, эзотерических знаний, особых сакральных знаний, доступных только им, это вот особенно гнозис, вот этот появляется гнозис, да, некое особое знание, доступное избранным, да?
причем тоже в разнообразных видах. То есть, ну, они скорее объединяются. Ну, многие современные специалисты говорят, что вообще говорить о гностической ереси неправильно. Это разные ереси, разные учения, которые примерно, вот можно вот так вот отдаленно сыр, да, вот по этому признаку, что есть люди, обладающие божественного происхождения знанием, которые отделяются от людей, не обладающих этим знанием, да.
Но тут же логично и более корректно говорить не о ереси, а о ересях, да, то есть о различных направлениях и учениях, которые пытаются проникнуть в церковь, разделить церковь. В результате, собственно, появляется, в результате мы подходим как раз к периоду Вселенских соборов, которые, собственно, и пытались, ну, не пытались, которые разрешали эти противоречия. Что нам делать вот с этим утверждением? Как нам реагировать на вот это утверждение? На утверждение, что Христос был Богом, но не был человеком, да, на 100%, да, он не был в человеческом теле, да.
Да,
что,
в неком особом духовном теле.
Да, 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 в неком особом духовном теле, да, там появляется монофизитство, да, там, вот, собственно говоря, да.
Там, да, монофизитство, монофилистство, это разные вещи, причем да. Вот человеку, да, со стороны очень, даже, знаешь, как, даже
что, когда читаешь... Что, ну, там прям вкратце, что это, монофизитство, монофилистство, что это, во что они верили? Что они исповедовали? Ну, так просто вот очень коротко, да?
Знаешь, тут как раз вот... Потому что тут начинаешь, тут надо начинать еще с Первого собора, с Ариан, с осуждения арианства, с вот этой проблемой природы, ну, сущности.
Собственно, споры о божественности, да. Христа. Был ли Христос Богом или нет? Да? То,
нет, точнее, нет, нет. Они признают, что Христос Бог, но вопрос, вот как вот эта сущность божественно-человеческая во Христе совмещается, то есть она накладываются они друг на друга, появляется ли какая-то новая природа.
Или которая... там так называемые 50 на 50, да, там он не человек в полном смысле этого слова и не Бог в полном смысле этого
либо
слова.
Либо человеческая природа сохраняется, а божественная она только вот как бы по наименованию, то есть остается человеком, но... по наименованию Сыном Божьим или категорию усыновления. То есть вариантов очень много, и они вот все крутятся вокруг вот этой проблемы, что такое сущность божественно-человеческая, как эти сущности во Христе сочетались. И все вот эти вот... Да, потом еще и вопрос о том, как воля божественно-человеческая во Христе сочеталась. Это уже так это еще более тонкая проблема. Что такое воля, как это проявление этой воли, была ли в нем одна воля, божественное, которое вытеснило человечество. Ну, в общем-то, те же темы,
что... То есть, собственно говоря, все эти вопросы, благодаря этим вопросам появляется христианское богословие. Да, оно, понятно, что оно начало появляться гораздо раньше, чем Вселенские соборы. Ну, нужно было формулировать определенные вопросы веры, во что верили христиане, во что... Особенно это касалось и отличия от иудаизма, классического иудаизма, да, соответственно. Но все-таки благодаря вот Вселенским соборам уже, да, Вселенские соборы начинают решать эти вопросы, да, там, как минимум там первые три Вселенских собора, и вот, собственно говоря, в результате этого появляется знаменитый некий вот цареградский символ веры, да.
Да, то есть они вырабатывают формулировки, с которыми соглашаются все верующие, а те, кто с ними не соглашаются, те уже считаются, что они за пределами церкви.
Даже самое интересное, что были служители, такие подвижники, христианские подвижники, как Афанасий Великий, например, да, который в Первом Вселенском соборе там не принимал участие, вот, потому что он был еще диаконом молодым, да, а до второго он не дожил, да, но при этом вот он был такой преданным никейцем, да, никейский, имеется в виду никейский собор, утверждавший о божестве Иисуса Христа, да, 100% Бог, 100% человек и так далее. Вот эти вот никейские принципы, которые стали, собственно, основой для Никео цареградского символа веры. Да?
Да, и последующие споры вот о Богоматери, то, что связано с несторианским расколом, и вот, опять же, с отношением, в общем-то, опять же, к природе, как считать, как там, Христородицей или Богородицей. Угу. Вот эта вот дискуссия, в результате которой, да, часть верующих отпала от церкви, которые потом занялись очень активно миссией, организовывали множество церквей, вплоть до самого Китая дошли, и какие-то церкви сохранились до наших дней, которые продолжают называть себя христианскими церквями.
Да но... что это за церкви, которые сохранились до наших дней, например?
А смотри, у нас, ну, несторианская, насколько я помню, ну, не так многочисленно. А если мы берем древние, вот после Халкидонского собора раскол, Армянская апостольская церковь, древние церкви Востока, достаточно многочисленные, то, да, вот ведущие свою историю как раз вот, вот этого монофизический, да, что был раскол, или уже монофизический, я уже, знаешь, вот путаюсь я.
Ну,
вот...
этот монофизический, да, раскол был. Если про армянскую церковь, то да, это монофизический раскол.
После Халкидонского собора часть церквей отошли, причем они же не просто отдельные верующие отошли, фактически они создали свою иерархию, то есть была ситуация, когда в одном и том же городе была православная церковь со своим епископом и монофизитская, ну или они там по-другому называли, тоже со своим епископом. И вот, вот появились параллельные структуры, фактически это вот, да, реальные.
Ну да, были ариане, арианские епископы. Например, там известно, да, что император Константин как раз крестил арианский епископ. Вот.
Да. Просто арианство достаточно быстро сошло на нет. А вот как раз несториане долго еще существовали, а церкви, после Халкидонской церкви, существуют до наших дней, да, дожили.
Слушай, вот тогда давай чуть-чуть буквально, у нас там 10 минут осталось. Какой стала церковь в средние века? Чем она отличалась, например, от церкви времен там Вселенских соборов? И от, ну, тем более от ранней церкви.
Все, что вы хотели знать в истории за 10 минут.
Ну, конечно, все, что ты хотел.
Ну, во-первых, напомню, что Средневековье – это очень большой период.
Ну какого-то... да, есть раннее, высокое Средневековье и, собственно, позднее
огромные
Средневековье.
Огромные перемены.
Давай хотя бы про раннее Средневековье. Смотри, Августин, Авросий, Магелланский, они были служителями какого периода?
Ну, это же 5 век, это там 4-5 века, это вот как раз эта граница
между
античностью и средневековьем, это разграбление Рима, это ослабление связей в Римской империи. Но вообще-то, о чем многие забывают, первой задачей церкви была вообще-то проповедь и миссия, потому что Европа-то была большей частью языческой. Это кажется, что вот там, в каком там году Феодосий издал указ, что вот у нас все, язычники под запретом, только... православная, ну, православная католическая церковь.
Ну, это опять же, дискуссия Амвросия Магелланского с императором по сути, о языческой статуе, как раз это граница вот того, что уже христианство становится официальной религией, стало официальной религией, да, и вот, собственно говоря, борьба с язычеством, то есть там же в Статуе Победы, знаменитые, значит, логи его о Статуе Победы, вернее, там, да, как бы послание, да, о Статуе Победы в Сенате.
Было очень-очень много. Это, во-первых. Во-вторых, огромные территории были вообще-то языческими. Вот у меня тут есть замечательная книжка.
Это ее не видно, но чуть... На английском языке, да, я так понимаю?
Да. The Cross Goes North. Значит, процесс обращения в Северной Европе от 300 до 1300 года от Рождества Христова. Вот, например, тысячелетие, в течение которого Европа подвергался этому процессу христианского обращения. Никаких вот таких вот там щелкнул пальцем император, и все. И все обратились в христианство. Огромный, долгий процесс. Он принимал участие множество людей, в котором были отступления, как в Англии, когда Римская империя распалась, в Англии снова наступило язычество. И только в шестом, по-моему, или в шестом веке прибыли новые посланцы от Папы Римского и заново крестили Англию. Притом, нет, там церковь оставалась, но она была прям в меньшинстве, ее роль была незаметна, ну, такой вот.
Незначительной, да.
Да, незначительной. И было фактически новое крещение Англии. Норвегия, славянские страны, это 9-10 века, еще как минимум там добавили 200 лет на то, чтобы это стало не просто вот внешним принятием, все там в речку бултыхнулись, сказали, ну, мы теперь крещенные, все, и вернулись к своим обычаям языческим. Еще как минимум 100, где-то 200 лет это на то, чтобы вот церковь, она вошла в жизнь людей, чтобы были построены храмы, чтобы появилась система образования, чтобы люди действительно чувствовали себя христианами. И то еще большой вопрос, насколько они по-христиански себя вели на самом деле. Mm-hmm. Чтобы, может быть, для средневековой церкви, особенно вот в Европе, вот это был процесс, который всеми так немножко уже полузабыт, что мы говорим там про великий миссионерский подвиг XIX века. Африка, Латинская Америка, Азия. А в самой Европе тысячелетия миссии активной разработкой с вот этим вот строительством церкви буквально.
Ну, здесь, конечно, когда я уж не беру там Русь, потому что, ну, вот, опять
период... это часть этого процесса.
Да, и это книжки, безусловно, кстати, да.
Вот еще раз показываю. Здесь Русь просто вот идет через запятую с Норвегией, Швецией, Данией. Это все вот один процесс вот этой христианизации Европы.
Ну, понятно, что там, опять же, проблема разделения церкви от 900... Так, это тысяча... Да. Какой, ну, это год? Это
11 века, помню, середина 11 века, именно вот уже окончательное разделение, когда уже прям начали друг анафемствовать. А до этого напряжение это было, ну, где-то фактически, наверное, с 7-8 века, угу, когда Папа Римский начал утверждать свою власть. Ну, это, наверное, как вот как раз появление империи Карла Великого, и вот это вот обращение к папе как к такому главному духовному авторитету, угу, на территории бывшей Западной Римской империи.
Давай подытожим. Чем может быть полезно изучение истории церкви, почему стоит ее изучать и знать, на твой взгляд?
Если вы хотите глубже понимать, во что мы верим, как сформировалась догматика, почему возникли разделения между разными деноминациями, то история церкви – это неизбежность. Вам придется погрузиться в нее хотя бы в таких общих чертах. Это, во-первых. Во-вторых, это... Но это же очень интересно. Там же столько всего происходило. Там такие захватывающие истории. Да, это сложно для чтения, сложно для изучения. Не так много источников, но это очень-очень интересно. Вот.
Я думаю, что это вот не так сложно, потому что есть очень увлекательный, например, опять же, Карташов «История русской церкви», Паснов «История, да, христианской церкви до разделения церквей». Есть совершенно... Ну, понятно, что есть академические такие, академические издания, ну, то есть академические исследования, как Филипп Шаф. Его очень сложно читать, но и к нему и нужно прибегать скорее как к такому справочному источнику, да, когда ты какой-то вот вопрос хочешь узнать или прочитать, да, то есть вот так вот последовательно читать как учебник, да. История, это, опять же, ему сложновато, но это прям такой академический восьмитомник, у меня он там, собственно, есть весь, все 8 томов, и я к нему прибегаю именно вот для того, чтобы вот в большей степени какой-то период или какой-то вопрос узнать, например, отношение к искусству, да, как формировалось христианское искусство, там иконопочитание или иконоборство, что это, как это, как относились, например, ранние отцы церкви к христианским символам, ведь Евсевий Кесарийский был против этого, да, то есть это невероятно, во-первых, это невероятно интересно, да, просто невероятно интересно.
И, опять же, те вопросы, которые у нас возникают сейчас,
да, это уже обсуждалось, это они уже дискутировалось, да, они уже были, ничего нового нету, да, и опять же, там, история протестантской реформации, это опять же, она поднимает те же самые вопросы, которые обсуждались уже в церкви, которые церковь забыла, может быть, стала игнорировать, поэтому, мне кажется, это действительно очень-очень важно, и потом это прежде всего говорит о наших корнях духовных, корнях библейских, корнях исследований церковных и о корнях наших заблуждений. И чтобы не заблуждаться, нужно больше знать историю церкви, возникновение. И, конечно же, это помогает нам быть более углубленными в нашу христианскую веру, понимать и знать, во что мы верим. Спасибо, Олег, что был сегодня с нами, друзья. Спасибо, что тоже присоединились к нам. Мы встречаемся с вами в передаче «Погружение» каждый четверг в 15:00 по московскому времени. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.